если вы по уставам моим будете поступать из заповеди мои, соблюдать будете, святой Зоар спрашивает, и поскольку уже сказал, будете поступать и будете соблюдать, то почему добавляет исполнять будете? И отвечает, однако же тот, кто выполняет заповеди Торы и идет ее путями, он как будто делает это наверху. Сказал Творец, как будто меня создают. И это объяснение, исполнять будете, как будто вы создаете меня. И необходимо понять, что означает тот, кто идет путем Творца, он создает Творца. Как может прийти человеку прийти такое в голову? Известно, что земля полна славы его. И каждый человек должен таким образом верить, но Творец создает скрытие, чтобы не могли этого видеть по причине того, чтобы было место для выбора. И тогда есть место вере. Верить, что Творец наполняет все миры и управляет всеми мирами. И после того, как человек занимается Торой и заповедями, и выполняет заповедь выбора, тогда раскрывает Творец себя человеку, и тогда человек видит, что Творец властвует над миром. Получается, что тогда человек создает царя, который властвует над ним. Это значит, что человек чувствует Творца, что он правит всем миром. И это называется, что человек ставит Творца царем над собой. Потому что все время, пока человек не пришел к такому ощущению, получается, что царство Творца находится в скрытии. И об этом мы говорим. В этот день будет Творец один, и имя Его единое. То есть раскроется слава Его Царства над нами. И в этом заключается все исправление, возложенное на нас в этом мире. И с помощью этого мы притягиваем все благо в мире. То есть все блага, находящиеся наверху, продолжаются благодаря тому, что занимаются Торой и заповедями с намерением притянуть к нам Его Царство.
Мы находимся в природе, которая вся является законом. И нет ничего, что выходило бы за пределы отношений отдачи и получения, или света и клея, плюса и минуса, двух противоположных сил, которые строят систему связи между ними, и внутри этой системы мы существуем и развиваемся. Неживое растительное животное, говорящее, и то, что нам следует знать, только из нашего развития. Люди не понимают, что то, что пробуждается в них, наступает как следствие развития, и поэтому они думают, что есть какой-то голос свыше, который приходит, что-то такое раскрывается человеку, что есть какие-то чудеса, знамения, что-то из ряда вон выходящее, пределы законов. Нет ничего, кроме законов. Нам только нужно знать их, и тогда, чем больше мы их знаем, мы лучше видим, что нет места ни для чего вне их пределов. И все это, по сути дела, один закон. Правильное сочетание между силой получения и силой отдачи на всех уровнях. А человек — это часть природы. И он развивается природой. И ему дана возможность учиться. Но еще раз, учиться природе, соединяться с природой, исследовать ее, но не то, что выходить за ее пределы, всей системы. И поэтому, согласно восприятию реальности, которую мы изучаем, у судьи нет больше, чем видит его глаза, то есть согласно келим, который мы раскрываем, только согласно этому мы можем говорить. И так продвигаться. Тот, кто берет законы природы и начинает с ними работать, согласно этим законам, в рамках этих законов, в правильном виде, продвигается в понимании, в осознании вещей и раскрывает все больше и больше то, что есть в природе, источник всех этих сил, которые действуют вместе в системе, которую они выстроили. И тогда человек раскрывает две эти силы, силу получения, силу отдачи, и как они находятся в взаимных отношениях, потому что человек раскрывает тогда, раскрывает из того, что он изменяется, и он раскрывает. Все раскрытия только согласно нашему развитию, поэтому... Почему это называется, что мы делаем Творца? Потому что мы своим усилием строим свой келим, отдающий келим. И то, что раскрывается внутри отдающих келим, результат нашего усилия называется Творец. То есть свойство отдачи в нас, которое господствует в нас, согласно усилиям, согласно тому, что мы произвели, это называется Творец. Мы делаем, творим его. Мы находимся как творение в ощущении, то есть в желании получать, внутри которого человек получает то, что называется жизнь, на уровне неживом, на уровне растительном, животном, все эти уровни жизни, существования, которые мы получаем от желания отдавать, заложенного в природе, мы получаем и существуем, и развиваемся. Как все неживые растительные и животные развиваются. Только неживое развивается в течение миллиардов лет. Растительное развивается гораздо быстрее, но тоже изменяется. Изменяется тоже посредством неживого, потому что все идет от неживого, из праха. А животное развивается еще быстрее в течение истории его развития. Что он находится внутри неживого и внутри растительного. А человек, как последний уровень в развитии животного, развивается еще быстрее. То есть у него есть дополнительно, кроме этого, еще добавка развития. Это мозг, разум, выяснение, с помощью которых он начинает познавать себя, окружение, в тех рамках, в которых он живет, конечно. И это тяжело понять, но в человеке есть дополнительная подготовка для дополнительного развития, которая называется говорящий. По сути дела, в природе нет ничего, кроме неживого растительного животного. Уровень говорящего — это не в материи, а в добавке над материей. Когда мы обретаем рожь, голову, относительно неживого растительного животного, понимание, осознание, восприятие, которое заключено в силе, которая приводит в действие неживое растительное говорящее. И это сила отдачи, потому что неживые растительные животные — это сила получения. И поэтому все развитие, которое называется человек, Адам, не то, что это подобно животному, только более развитое, а это именно дополнительное. И заключается это в том, что этот Адам, человек, который развивается, он обретает свойство отдачи, которое должно властвовать над свойством получения. И программа развития, которая существует уже в нас изначально, ведет нас к этому. Ведет нас к состоянию, к месту в нашем развитии, когда мы чувствуем, что мы хотим познать свойство отдачи, силу, управляющую мирозданием, потому что там наш источник. Есть люди, которые чувствуют, что это их источник. Мы говорим, что это основа, которая есть в них, которая не дает им покоя, пока они не познали этот источник, называется точка в сердце. И тогда они развиваются, пока не познают источник. Они обязаны познать. А есть люди, которые еще не развились до такого уровня. Но в любом случае мы видим из нашего места, из места, в котором мы развиваемся, из этого места мы наблюдаем тех, у кого нет побуждения к развитию, как эта программа, эта сила, лежащая в основе развития, развивает их волей-неволей, и они развиваются. Все развитие заключается в том, чтобы мы обрели свойство отдачи таким образом. Хотим мы этого или нет, мы об этом не говорим, потому что такова природа. Есть абсолютные законы, которые существуют. И между этими законами есть еще одно особое условие, которое называется свобода выбора. Что мы, поскольку мы собираемся обрести что-то вне нас, можем развить особое устремление к этому. И тогда из собственного желания, самостоятельного якобы желания, мы можем прийти к осознанию свойства отдачи. Почему это обязано быть? Почему это не приходит к нам напрямую от природы? Пусть я бы сидел сложа руки и ждал бы, пока мне дадут свойства отдачи. Как все я получил, я это получу. Я подожду. Я вижу, что в природе все так выстраивается. Дело в том, что если я получу это снаружи, это не будет свойством отдачи. Никогда. Свойство отдачи – это то, что я заранее хочу сам обрести. Потому что отдавать, когда мы должны раскрыть, что называется отдавать, мы должны раскрыть, что называется получать. Какая сила получения заложена в нас от природы, и как она все время работает в нас, и так непрерывно управляет нами, развивает нас, и все время ведет нас к разным действиям и целям. Нам нужно принять на себя вторую силу. Скажем, я нахожусь вне своего свойства получения. Нет. И тогда у меня есть возможность обрести какую-то силу, которая называется получение, и с ее помощью работать. Как мне осознать эту ситуацию, что у меня нет силы получения, а потом есть? Для этого мне дают падение. Когда я вообще не желаю ничего. Сейчас и всему человечеству тоже периодически большим народным массам. Это осознание сил, отдачи и получения. Кроме того, вообще нет ничего в нашем существовании. И человек начинает чувствовать: я хочу получать, я не хочу получать, хочу получать, не хочу получать. То есть он начинает чувствовать, как природа обучает его, что такое сила получения в нем. И тогда нас обучают, как мы можем с помощью окружения, с помощью, ну, если мы говорим о материальных вещах, то только с помощью окружения, как мы можем пробудить в себе силу получения в определенном виде, в определенном стиле, так или так. Но что называется обрести силу отдачи? Это чего нет у нас? И якобы мы строим ее, мы порождаем ее, мы делаем ее. И тогда мы, когда мы пытаемся ощутить, почувствовать, дотронуться до того, что называется сила отдачи, здесь начинается действительно глубокое обучение свойствам природы. Что называется, что нет силы отдачи, а сейчас будет. Как работать с ней? Как работать с ней против силы получения? Как мы строим из нашей силы получения силу отдачи? Как вдруг переворачивается и порождает сила получения что-то противоположное себе, силу отдачи? И эта форма силы получения в противоположном виде, то, что называется отдача, мы называем это Творцом. Мы делаем его. Почему? Так мы раскрываем, что именно сила отдачи – это скрытая. Когда мы раскрываем ее, или мы делаем ее, из нашей силы получения мы делаем ее. Что эта сила отдачи, она первична. Она определяет, она является основой природы. И сила получения — это всего лишь вторичная вещь. Почему? Потому что в развитии силы отдачи, которую мы строим, создаем, производим, в ее развитии мы раскрываем, что эта сила отдачи, она выше. Она является высшей. Она правит. Почему? Потому что она не зависит. Не зависит ни от чего. Потому что оторвана от результатов. Потому что отдача – это результат, который находится вне этой силы. Когда она действует, но у нее нет никакого отношения, никакой связи к тому, что производится из нее. И поэтому она высшая, самая высокая. Так мы раскрываем все из силы получения, заложенной в нас, из которой мы, в общем, из нее мы строим все мироздание, и поэтому внутри нее мы существуем, внутри силы получения. И даже сила отдачи, о которой мы говорим и постигаем ее, это тоже особое явление внутри силы получения. Это называется, что мы постигаем материю и какое-то явление, которое находится внутри материи. Мы называем это формой. Эту форму внутри материи мы называем отдачей. То есть это что-то более абстрактное. Материя существует, а форма, которую она принимает, которая противоположна ей, противна ей, свойства этой формы, его мы называем светом отдачи. И в общем, эти формы, которые мы строим внутри нашей материи, в общем, вне желания получать основополагающую форму, которые возникают в нем, мы называем их Творцом. Потому что мы возвышаем это свойство отдачи, которое рисует желание получать или рисуется в желании получать, делается, создается в желании получать, что это свойство отдачи выше, согласно нашей шкале ценностей, как бы более высокий уровень, чем материя, неживое растительное животное, и уровень говорящий, уровень более высокий, более самостоятельный, управляющий, как бы оторванный от чего, в каком-то смысле, от материи, от результатов. Поэтому получается, что мы из материи строим Творца. И невозможно сказать никакого слова о том, что Творец существует вне творения, вне этих форм, которые мы раскрываем. А если мы не раскрываем, то нет Творца. И то, что мы раскрываем, только это есть. И поэтому у нас нет в таком понимании, как в религии, что мы поклоняемся, верим, а наша вера называется вера мудрецов. То есть мы верим в определенной мере, что эти мудрецы ведут нас и говорят, сделайте так-то, и проверьте, и увидите. Вкусите и увидите, что хорош Творец, и так далее. Это все из действий твоих постигнув я тебя. Есть осуди только то, что видит его глаза. Приди и увидь. Из распространения миров тоже мы видим, что, как мы изучаем систему, несмотря на то, что они раскрывают из материи эту форму отдачи, насколько она возвышена и якобы первична, но мы раскрываем это снизу вверх. Мы раскрываем это, в общем, мы внутри нашей материи. И поэтому нет Творца без творения. Поэтому все наше понимание, понимание по форме внутри материи. Все явления, которые мы раскрываем внутри материи. Это явление материи. Явление материи мы называем свет, творец, отдача. Это формы, которые принимают материя, желание получать принимают. И поэтому отсюда нам должно быть ясно, что тот, кто не приложил усилия в канун субботы, что будет есть в субботу? Что это значит? Что тот, кто не изменяет свою материю, не принимает на себя новые обновляющиеся всякие раз формы, он не познает творение, он не познает, как построить рожь над материей, то есть понимание, сознание того, что происходит выше неживого растительного животного. Потому что человек, в общем, высший уровень относительно животного – это рош, голова. Поэтому это называется Исраэль ли рош, мне голова. И поэтому вся наша работа это ускориться и как можно быстрее познать новые формы, из которых мы, в общем, построим рожь всей материи, которая является неживым растительным животным. И тогда общее это строение будет называться Адам. Человек. А его форма, из его формы мы научимся, что такое сила, противостоящая материи. Называется сила отдачи или творец. Это называется «из действий твоих познаю я тебя». Мы строим форму человека, из формы человека мы осознаем, познаем, что такое творец.
Ария из Дома поручительства в Нетане спрашивает, он пишет в статье, что в месте, где есть усилия, есть ситрахра, а с другой стороны мы знаем, что все постигается усилием. В чем же тогда разница? Как можно уточнить эту разницу?
Есть усилие и есть труд. Усилие — это то, что я произвожу в радости. Труд — это то, что я делаю в страдании. Разница огромная. Потому что труд, то, что в статье переводилось как хлопоты, это когда я нахожусь во власти клепот, а усилие — это когда я нахожусь в вере высших знаний при помощи окружение выше клепот. Я работаю с ними, работаю над ними. Я строю форму, беру от клепот и против них делаю это. Согласно этому, одно против другого сделал творец. Если я беру клепот и работаю в противоположном от них виде, то я принимаю форму Элоким. Потому что одно против другого сделал Элоким, творец. И так я делаю из противоположного. Из формы Малхут я получаю форму Бины. Бина — это Элоким. Зоар, если начинаем читать, особенности Зоар, вообще все писания Торы, потому что, в общем, это указание для того, кто хочет идти, постигая с помощью света, возвращающего к источнику, свойства отдачи. Мы не знаем, что такое отдача. Отдача — это что-то такое... Я не понимал, что это. Но отдача выражается у нас в... в словах любви, любви к ближнему. Чтобы мы не путались между какой-то сексуальной любовью или любовью к детям, в семье, любовью к жизни и так далее. А это разные формы любви, которые человек наполняет себя, и тогда источник наполнения он любит, потому что он дает ему ощущение жизненной силы, приятности и так далее. Так мы устроены, что от определенного наполнения мы чувствуем внутри себя какие-то приятные явления. Это тоже вещь очень интересная, что называется, приятно. То есть, что происходит в нас? Какие вещества там меняются, электроны прыгают с места на место, молекулы соединяются определенным образом, что мы чувствуем от каких-то вещей сладких, приятных, сладкое, приятное, от горьких, неприятное. Это все... где определенные воздействия на материю становятся ощущением внутри материи, приятным, неприятным, желанным, нежеланным и так далее. Это вещи, которые, конечно, ни наука, ни психология до этого не доходят. Мы когда-нибудь поговорим, как это как из материальных явлений воздействие сил внутри материи возникает ощущение. И как это ощущение начинает быть ведущим. Это создание ощущающее и направляет его согласно определенной программе. Ну, это вещи. Откуда я взял это, почему начал говорить об этом? А, потому что мы, по сути дела, находимся сейчас перед получением воздействия на себя от учебы. Если мы хотим продвигаться к дающему правильным образом, чтобы получить от него правильные свойства, мы должны соблюдать закон сближения с источником воздействия. Чтобы приблизиться к источнику воздействия, это возможно, нам говорят, через то, что мы более объединены. То есть тут есть простой закон. Допустим, есть у нас стадо овец. Это человечество. Приходят волки, и тогда эти овцы сгруживаются как можно ближе друг к другу. Интересно, в тот момент, когда они так собираются, волки как бы не могут ухватить того, кто находится во внешнем круге. Это удивительно. Но это так, это у них как будто есть какой-то круг, который охраняет их. А если какая-то овца убегает, то сразу ее сжирают. То есть человечество посылает разных таких волков, и тогда человечество волей-неволей собирается. От того, что они больше и больше собираются во внутренний круг, оно становится ближе к свойству отдачи, к источнику света. Он больше воздействует на него. И тогда оно больше понимает, больше чувствует, изменяется согласно программе. Так эта программа соблюдается и называется «Бейто» своим чередом. Если мы хотим взять этот закон в свои руки, сами, мы должны сами привести к сближению, соединению, взаимовключению, даже не внешнему, а внутреннему, все более и более. Как будто полно волков просто так кусают нас, хотят так на нас наступить, наехать. И не то, что мы должны ждать, пока народ наш уже был в таких состояниях, и не стоит. Если мы умные и немножко чего-то научились из истории, и вообще от мудрецов Каббалы, мы должны сами заставить себя объединиться, прийти к этому сплочению, не знаю, как еще сказать слова такие, собрание, сближение. И тогда, согласно усилию, и тут усилие происходит качественное, потому что мы делаем это, мы должны сами дать себе ответ, зачем мы это делаем, что будет у нас от этого, с помощью каких сил мы это сделаем, не будет ли это как-то искусственно, то якобы мы делаем это, так мы делаем это эгоистически, как нам прийти к развитию, к улучшению, мы как будто тем самым вызываем собственное падение. И тут поэтому есть работа по собиранию этих овец, нас вместе. У нас есть работа всякий раз, чтобы работать также и по очищению, выделению намерения, причины, что для чего и зачем, и какой результат, кому будет хорошо, не является ли это, и так далее, и так далее. И тогда все-таки, когда мы собираемся вместе и хотим измениться, даже если мы не очень-то пока еще понимаем точно зачем и почему, все-таки закон этот действует, и тогда мы изменяемся. Главное, что мы хотели бы, а не ждали бы волков, это называется ситрахр, клепот и так далее. То есть, что мы сами заставили бы себя продвигаться добром, а не злом. Добром, может быть, что мы представляем себе продвижение как хорошую жизнь, от которой мы наслаждаемся, вызываем у себя наслаждение, тем самым мы подобны овцам, которые немножко поумнели, насколько есть у овцы ум. А у нее есть так... Нету. Но, тем не менее, допустим. И если мы думаем, что нам будет хорошо, это развитие называется лолишма. Но у него тоже есть свое место. Тогда как, если мы начинаем осознавать развитие в особом виде, связанном с его источником, источником развития, что есть какое-то высшее желание. Это высшее желание является первичным. И оно начало этот процесс и создало, произвело все эти творения, чтобы потом они осознали его. И из этого мы начинаем в нашем развитии, в нашей работе в группе, начинаем все больше и больше ценить свойства отдачи. Ту первичную силу. И тогда, если мы начинаем собираться вместе, как овцы, но для того, чтобы тем самым доставить ему наслаждение, представьте себе, овцы собираются, собираются, они хотят тем самым доставить наслаждение пастуху. И это называется тогда лишма. Но и так, главное для нас это собраться самим, не ожидая волков или каких-то факторов, которые заставят нас собраться. Потому что собрание вместе, исходя из собственного побуждения, это называется ахишена, ускорением. И это очень приближает нас к конечной цели, к хорошему изменению. К нашим баранам. Допустим, эти овцы, кроме того, что они могут собираться или не собираться, есть еще некий фактор над ними, воздействующий, добрый, солнце, или какая-то травка хорошая, или вода, что им всего нужно этим овцам. И эти факторы, случайные факторы, внешние. У нас это как святая книга, которая рассказывает нам об этапах нашего будущего развития. Если мы берем эту книгу, и собираемся вместе, то мы здесь выигрываем дважды. Что прежде всего мы собираемся и становимся достойны получить высшее воздействие. И книга, которой мы занимаемся, действует на нас и собирает эти силы воздействия и дает нам их. Вот так. Так это, по сути дела, такова наша работа. И давайте мы постараемся собраться. Иначе мы не сможем пройти через этот узкий вход, проход между мирами. И постараемся сделать это в взаимных отношениях, в мысли, что мы вместе, значит, не называется собирание. Овцы собираются, потому что они все боятся стать той овцой, которая в стороне. А мы собираемся, чтобы наша форма была как можно более подобной Творцу. Форма, подобная Творцу, то есть взаимная отдача. Что может быть? Только это. Так нам нужно подумать о взаимной отдаче, об объединении с помощью этого. Как мы внутри себя почувствуем силу взаимной отдачи как единственную силу, пребывающую между нами, единая сила, которая пребывает между нами, которую мы создаем между собой, как просто поле, которое благословил Творца, Творец называется. Это поле, эта сила между нами начинает принимать форму Творца. Там мы раскрываем эту форму, которая называется раскрытие Творца творением. Творение называется то поле, которое мы создаем, выстраиваем между нами, это творение. Неживое растительное животное не называется творением. Это уровни. А настоящее творение, которое раскрывает Творца, это поле, которое не находится в неживом растительном животном, это уровень человека, Адама подобного. То есть та сила, которую мы хотим выстроить между собой, сила взаимной отдачи, постепенно принимает форму Адама, человека, в котором есть свойство отдачи, свойство получения вместе, так соединены вместе, и начинает развиваться. Постараемся соединиться для того, чтобы раскрыть между собой свойства взаимной отдачи. И, в общем, это называется Творец.
Мы находимся в статье «Погонщика слов», 96-й пункт. Има называется первым храмом, а Твуна называется вторым храмом. И о первом храме сказано «иссякнет», так как в нем прекратился зевук, потому что исток его, то есть экран иссяк. И поскольку нет зевуга выше Имы, то Твуна становится совершенно полностью иссушенной, и поэтому о Твуне сказано «и высохнет». Муав означает «от Отца Небесного», Меав, ибо корень мохин двух храмов «от Аба», и он, Отец, Ав Небесный, светящий Зеерампину, небесам, и свята Аба подняли Зон в Ишсут во второй храм, и высшие Абаваима в первый храм. И они нарушены теперь и померкли, поскольку прекратилось наполнение, получаемое от Гуф Атика Йомина, и все свята его, которые светили Израилю, все они померкли, то есть померкли не только большие мохин двух храмов, а все свята, которые светили Израилю, были нарушены, даже свята Вак и свята Бия. Это то, что есть у нас сегодня в конце изгнания перед последним полным избавлением.
96 пункт. «Сошел он и поразил льва во рву». В начальные времена, когда эта река проводила свои воды вниз, Израиль пребывали в совершенстве, ибо возлагали на жертвенник их приношения и жертвы, чтобы искупить свои души. И тогда опускался сверху образ льва, и видел его на жертвеннике, накидывающимся на добычу свою и уничтожающим эти жертвы, подобно могучему воину. И тогда все псы, то есть обвинители, прятались при виде его и не показывались снаружи, чтобы обвинять. Пояснение сказано. Высший огонь, опускавшийся на храмовый жертвенник, накидывался, словно лев, и сжигал жертвы, возлагаемые на него сыновьями Израиля. Поэтому сказано, в начальные времена, когда эта река проводила свои воды вниз, Израиль пребывали в совершенстве. Ибо прежде чем аннулировалось свечение Атика, и высшие света нисходили к Израилю, подобно реке, воды которой непрерывно стекают сверху вниз, без перерыва, Израиль находились тогда во всем своем совершенстве. И возлагали на жертвенник их приношения и жертву, чтобы искупить свои души. То есть вместе с приносимыми жертвами они поднимали ман для зевуга высшего, производимого на этот экран. И не сходили мат, то есть мохин, и благодаря этому они приближались в большом слиянии к Отцу Своему Небесному. И все клепот убегали и удалялись от них. И это объяснение слов, чтобы искупить свои души. Ибо отдаление клепот от их душ считается искуплением. Подобно одежде, запятнанной грязью, когда с помощью стирки удаляются и очищаются все пятна с одежды. Поэтому называются жертвоприношениями, которые приближают Израиль к Отцу Небесному. И поскольку находились в совершенстве и поднимали ман только для доставления радости Создателю Своему, этот ман поднимался до бины, а там этот свет хасадим и наполнение были в образе льва. Хеседа. И определяется, что этот лев Бины принял хорошие деяния и ман, который вознесли сыновья Израиля, и видели, как ман их является добычей для высшей Бины. И свет Хасадим Бины не зашел в виде прямого света на этот ман, и этот прямой свет накидывался на добычу, то есть ман, и пожирал ее. Что означает уничтожение львом жертвы? Основа жертвоприношения – это ман, возносимый для укрепления экрана и подъема отраженного света. И поскольку мера величины прямого света определяется по мере отраженного света, поднимающегося над экраном, то считается, что прямой свет питается маном и растет и получает силы с его помощью, подобно живому существу, которое получает силы и растет благодаря получаемой пище. И все жизненные силы живущего в материальном зависят от получаемого питания, прекращение которого ведет к смерти. Также и высший свет зависит от отраженного света, поднимающегося от экрана, и прекращение отраженного света приводит к исчезновению высшего света в нижнем. Поэтому сказано, что опускался сверху образ льва, свет бины, нисходящий сверху вниз в виде прямого света, воспринимался в образе льва, то есть в форме отдачи, свойственной бине. И видели его на жертвеннике, накидывающемся на добычу свою. То есть видели прямой свет, который облачался и опускался в отраженный свет, поднимающийся от жертвы и являющийся его добычи и пищи, уничтожающий эти жертвы, подобно могучему воину. То есть он уничтожает жертвы и набирает силы благодаря им, как могучий воин. И в соответствии с тем, что Израиль пребывали в совершенстве, была мера отдачи, то есть подъема ман и отраженного света снизу вверх, в большом могуществе. Ибо ступень отраженного света определяется в мере отражения экрана в трепете и тревоге, отталкивающего высший свет снизу вверх. Ибо в зависимости от величины уровня подъема отраженного света, Таков же уровень прямого света, распространяющегося в нем. Поэтому, если ступень отраженного света поднимается в большой силе, то говорится, что лев уничтожает жертвы, как мужественный воин, стойко и мужественно, и благодаря мужеству усиливается и растет ступень его. Поэтому сказано, что все огненные псы, то есть обвинители, прятались при виде его и не показывались снаружи, чтобы обвинять, ибо клипа, получение для себя, называется пес. Как объясняет Зоар, сказанное у пиявки две дочери, гав-гав, дай-дай, которые бронятся подобно псу и говорят, дай нам от счастья этого мира и дай нам от счастья мира будущего. Это самая сильная клипа, и удержание ее усиливается в противовес свету и хида. Как сказано, спаси от меча душу мою, от пса единственную мою. И эта клипа противостоит льву, пожирающему упомянутые жертвы, ибо как этот лев, символизирующий хесед, ненасытно алчит лишь отдавать, ничего не получать, подобно свойству хасида «моё, твое и твое, твое», так и клипа «пес», вся только лишь получать и ничего не отдавать. Как мы изучаем о хасидах, праведниках народов мира, у которых все самопожертвование только ради самих себя, ибо они связаны с клипой «пес». Поэтому сказано, что когда Израиль пребывали в совершенстве и удостаивались свойства лев, пожирающий жертвы, тогда все псы прятались при виде его и не показывались наружу, ибо поднимали ман с большим мужеством, придавая тем самым силы экрану, стоящему в Малхут, отталкивать высший свет от него и высший с большой стойкостью. Вследствие этого оказывается мера отраженного света, созданного этой ступенью, очень высокой, как сказано, уничтожающей эти жертвы, подобно могучему воину. Поэтому также и эти тяжелые клипот, называемые псы, убежали и спрятались от страха перед могуществом этого льва, боясь высунуться наружу из своего укрытия.
Это понятно, Моти. Должно быть понятным только одно. Псы, клипот. Все те, кто мешает, они против объединения. Они индивидуально, лично мешают человеку. Нет такого. Сам человек вообще не принимается в расчет. Все силы, которые противятся, вроде бы, потому что они тоже во власти Творца, все силы, которые противятся объединению, называются клипот. На любых уровнях, в разных формах. Билам, Балак, фараон. Все эти египтяне, тысячу видов там, медианитяне, Амон, огромное количество, потому что это на протяжении всей линии бесконечности есть силы сопротивления. Но они пробуждаются только если человек тянется к объединению, потому что именно благодаря им, базируясь на них, человек получает правильную форму объединения. То есть клипот, они в конечном счете, именно они формируют в нас в противоположном виде форму Творца. Потому что свет исходит из тьмы, преимущество света над тьмой, потому что одно против другого создал Творец. Поэтому мы говорим, что Творец является силой объединения, взаимной отдачи, вот этой формой, которая царит в объединении. И откуда это исходит? Это исходит от силы клипы, те формы, которые мы раскрываем в противоположность, не желая, но в соответствии с нашим усилием все-таки соединиться, иначе они не раскроются. Клипот приходит только к тому, кто производит эти усилия.
И я не очень-то понимаю этапы сейчас, которые мир должен пройти, что вы говорите, что они постараются объединиться, но не смогут.
Даже если будут стараться, им даже не дадут стараться.
Каковы этапы-то?
Еще хуже. Еще все. Каждым разом все хуже, пока они не получат, не примут методики исправления. Вопрос, где мы сможем встретиться с ними? Сколько усилий мы должны проделать? И сколько бед они должны будут выстроить для того, чтобы мы могли встретиться? Мы должны максимальные усилия приложить, чтобы достичь их. Насколько это возможно? Во всех формах. И они в соответствии с тем, что чувствует, будут продвигаться в соответствии с страданием. И поэтому, по сути дела, мы обязаны в четком виде прийти к свету, возвращающему к источнику по отношению к ним. Это называется быть светом для народов. Это является обязанностью, долгом, заповеди очень и очень серьезной. Бальсулам поехал в Польшу, но скажи мне, как? Каков смысл, если бы ты сказал сегодня, ну, с чего вдруг, что там делать? А он, который хорошо знал поляков, да? Понимаешь, получше, чем я. Поехал туда, как... ортодоксальный еврей поехал туда. Представь себе, что он наивен, чист. Человек, который все понимает досконально, что это долг. Мы не понимаем ощущения каббалиста, когда он чувствует, что это он обязан сделать, и все тут. Потому что если ты не делаешь, ты не являешься уже работником Творца. У них это очень просто. Да или нет? И благодаря этому ты судишь сам себя с помощью этого, да?
Ну, не можно сегодня, нельзя сегодня сказать посыл, что есть целенаправленное развитие. Мы говорим, объединитесь, и будет хорошо.
Хорошо, мы не знаем, как он хотел там действовать. Но Рабаш рассказал, что в тот момент, когда там начались протесты, демонстрации, социализм, они хотели пойти за Россией, тогда он поехал туда, из Израиля поехать туда, это не сегодня, несколько часов на самолете, да, ты понимаешь? Поехал туда. Трудно понять. Это человек, который привык сидеть и работать, и не выходить из комнаты, кофе, сигареты, и бумага, и чернила. И все. Ничего ему больше не надо было. И вдруг вскакивает и едет. А мы не понимаем всей серьезности этого, этой заповеди, повеления, быть светом для народов. Потому что на самом деле цель творения и доставления наслаждения Творцу находится именно в этом. Поэтому сейчас до Конгресса мы должны также понять, насколько мы должны быть готовы, в каком виде приехать туда, и как все устроить для того, чтобы включились и впитали как можно больше от всего этого учения, методики исправления. В общем, две силы, и мы находимся между ними, клипа и святость. Если мы таким образом принимаем их, как клипу и святость к душе, а если нет, то они действуют в гармонии между собой, между клипой и к душой. Святостью и система, которая связывает их вместе во имя развития человека. И все они так действуют в полной взаимности между собой, как фараон и творец, а Моше посередине. И он, по сути дела, является тем самым объектом, который должен измениться до своего полного решения, что необходимо выйти, убежать. И точно так же и мы. Нет, по сути дела, ни клипы, ни святости, но этот человек устанавливает в соответствии со своим намерением.
Поэтому мы относимся к разбиению иначе, чем весь мир. Если ты скажешь кому-то, что вот этот особый день 9 Ава, что это зло, что разрушение храма это зло, а с другой стороны мы слышим, что Раби Акива радовался, смеялся. Конечно, там происходят такие вещи, просто ужасные, с одной стороны. Но, с другой стороны, если ты связан с целью, то ты, ты как бы рад. Особенно, если мы говорим не о том, как сейчас, как мы получили возможность вернуться на землю Израиля, как пишет Бар Сулам 100 лет назад, и все зависит только от нас, а тогда те вещи были необходимы. Это как бы ту тайну, которую Яков хотел открыть сыновьям, то, что будет в конце поколения, и в итоге не раскрыл им. Потому что если ты точно знаешь, что происходит, что произойдет дальше, и насколько это связано с целью, ты не можешь обрести правильное страдание, чтобы поднять ман и воскричать. И поэтому наука Каббала была скрыта. Чтобы весь народ не знал, для чего он страдает, и весь мир не знал, как это происходит с этим избранным народом. Очевидно, они уже не избранные, а совсем наоборот. И эти проблемы, чтобы их принимали в истинном виде, материальном, низком, в таком простом, примитивном, без всякого подслащения, без подслащения судов, амтакат эдиним. Потому что в этом подслащении судов ты должен еще больше ценить изгнание, еще больше нужно отягощать страдания. Поэтому сказать о том, что то, что мы прошли, и то, что мы проходим, и то, что предстоит нам пройти, если ты посмотришь на все эти 2000 лет изгнания и разбиения, и изгнания, они были необходимы, и необходимо находиться в этом, потому что тогда от этого человек получает связь с целью. Мне не дают просто говорить. И получается, что не будет достаточно страданий, запутанности, беспомощности. И тогда изгнание не будет ощущаться таким концентрированным образом. И поэтому каббалисты запретили раскрывать науку Каббала, потому что из нее все понятно, что происходит. Это все, чтобы... Это все, конечно, с большими страданиями у них, но чтобы сократить изгнание. Но 100 лет назад, даже больше, когда мы начали уже... Когда мы вернулись на землю Израиля, и появилась возможность здесь построить государство как модель, как пример, и таким образом привлечь всех к этой модели. И тогда мы, наоборот, уже должны распространять науку Каббала во полную силу, во всю мощь, и объяснять ее. буквально, как только можно, всем, всем слоям, всем людям, вообще всем и народам мира. Потому что избавление, оно сейчас полное. Конечно, это пройдет через Израиль ко всем, но сейчас у нас нет никакой причины продлевать страдания. Потому что уже пришло время, что необходимо исправление. И поэтому сегодня как раз-таки наоборот. Мы должны раскрывать, что то, что мы страдали, страдали, мы должны были страдать. Но сейчас нет никакой заповеди страдать. Достаточно тебе уже всех этих страданий для того, чтобы от них и далее начать исправление. Я хотел еще подчеркнуть вот этот смысл, почему именно наука Каббала была в скрытии. Если вы возьмете хасидскую литературу, книги, относящиеся к средним векам, или те, кто жили в России в 17-18 веке, вы увидите, что у них была такая традиция выходить в изгнание. Кроме того, что они находились в изгнании, что они жили там в разных таких районах, где терпели гонения, погромы и так далее. А каббалисты, так они выходили, чтобы сократить изгнание, они просто выходили из своей деревни и шли по дорогам. То есть, естественно, с намерениями и со всем, чтобы ускорить конец изгнания, приблизить. Нужно изучать общее развитие Килим, и вся история, все эти рассказы нам будут понятны, почему так происходило. Ну хорошо, вопросы по тексту. Все уже находятся на конгрессе. Нет вопросов. Да.
На чертеже, который вы изобразили, там есть две красные стрелки. Можете объяснить?
Сверху приходит цвет Апсак, который исправляет Килим, дает им силу. Этот цвет влияет на Гар Деникудим до Парсы и дает силы. И когда он влияет, то понятно, что все эти килим могут получать ради отдачи. И поэтому они получают пробуждение от Ныи, Дегальгальтама, Убон Гальгальте, Ришамот Далит Гимл. Это вот эта кривая стрелка красная, нижняя. Получение Далит Гимл, пробуждение оттуда. И происходит такой большой зевук в Педерош Абаваима. И оттуда свет распространяется к Зон. И Зон получают его ради отдачи, и все очень хорошо, пока этот свет не проходит через Гальгальте и Наем Дезон к Парсе. И там в каждом отдельном желании и в Парсе начинается разбиение, потому что свет Абсак, который обеспечивал им экран, этот свет Абсак не дал экран Килим Ахаб, который находится под Парсой. Всем отдельным Килим, частным, там, который находится под Парсой, на каждой ступени и так далее. И поэтому Ахаб разбился, потому что нет чуть-чуть в духовном, не может разбиться полгуфа. Во всем есть половинка, и есть половина и целая. И если половинка разбилась, то получается, что все разбивается. Весь Зон разбились, и Абвима
им швирата зон мигалим, шеймасу таут гдола.
раскрывают, что они совершили большую ошибку, и они уходят в катнут, и больше никогда не делают такой гадлут на Далит Гимл, и все, это и есть разбиение. После него нужно снова восстановить Абавыима таким образом, чтобы они смогли и восстановить также зон из разбиения. Чтобы были исправленными, и чтобы никогда у них не вышло такого гадлута, даже просить о таком гадлуте, который привел бы к разбиению. Абавыима были исправлены. Проблема не в том, что Абавыима были исправлены. Послушайте, это очень важный момент. Я не знаю, говорил ли я об этом. Проблема не в том, что Абавыима или Гар Ацилут были исправлены, и чтобы не дали зон больше разбиться. Это не большая премудрость. А проблема в том, чтобы обеспечить, дать зон такую информацию, такие силы, такое желание, такое стремление, чтобы зон не захотели пойти на Гадлут и знали бы, как производить исправление в рамках позволенных и так достичь гмар-тикуна, кроме Рафпали Микопцель, то, что они не способны делать, кроме Лева Эвен. И то, что особенного здесь, вот в этом построении мира Ацилут, то есть миры Абия относительно миров мира Никудим, это дать зон возможность определять самим свое состояние. И зон, Зрампин, ведь это называется Адам, чтобы он мог каждый раз расти, и он бы определял, Абавыима, дайте мне то-то и то-то, потому что не больше, мне нельзя больше. И так зон изучают программу творения и постигают ее, и это главное в системе. А не то, что Абавыима там ошиблись в мире Никудим, но сейчас они не ошибутся больше. Они специально ошиблись, чтобы передать всю эту информацию о разбиении, чтобы зон смогли себя потом восстановить.